В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Крымский пармезан», которая сегодня в своем, так сказать, двуглавом варианте выходит в эфир. Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Люди, которые, простите, следили за всем тем, что происходило на полуострове, на аннексированном полуострове эту неделю и готовы вам рассказать. Саша, вам слово.
Спасибо, Павел, студия. Значит, дорогие мои друзья, я скажу, что на этой неделе в Крыму было сделано фактически научное открытие. Не скажу, что десятилетие, это тянет на научное открытие столетия, а может быть даже и тысячелетие. Дело в том, что вот назначенный Москвой поруководить оккупированным Крымом Сергей Аксенов на этой неделе сделал такое вот открытие. Он сказал, что введенные против санкций России из-за оккупации Крыма, они сделали Крым сильнее и самодостаточнее. Но я, правда, вот понимаю, что такое открытие, оно появилось на свет благодаря продлению Европейским Союзом санкций еще на год из-за того, что Россия в 2014 году оккупировала Крым. Ну и, собственно говоря, эти санкции, они очень существенно ограничивают возможности крымской экономики. То есть невозможно в Европейский Союз не экспортировать что-либо, ну, импортировать в Европейский Союз и экспортировать из Крыма из-за этих санкций. Также невозможны никакие инвестиции в крымскую экономику, и поставка высокотехнологичного оборудования также невозможна на территорию оккупированного Крыма. Но господин Аксенов считает, что все это на самом деле все во благо. Но я подозреваю, что даже, наверное, вот этому такому объяснению господина Аксенова, когда он говорит, что все, что не делается, все эти санкции, они во благо Крыму, я думаю, что их даже будут, ему дадут какой-то, знаешь, такой название отдельное вот этому процессу. Назовут его, например, «Парадокс Аксенова». И будут изучать в высших учебных заведениях.
Не, ну, тут же на самом деле, понимаешь, эту же логику можно продлить. Вот правильно нас в тюрьму посадили, например, скажет дальше Аксенов. Потому что в тюрьме что? Трехразовое питание по графику. Да, строгий режим. Никаких излишеств, никакого алкоголя, никаких наркотиков. Режимный распорядок дня. Прекрасная вот способ похудеть, привести себя в форму. Опять же, библиотека, спортивная площадка. Одни плюсы от тюрьмы, скажет Аксенов. Ну, действительно-то. Ну, в рамках вот подобной-то логики.
Но в рамках подобной эту логику, скорее всего, будут все-таки, я думаю, изучать не на экономическом факультете, а на медицинском, где-нибудь на отделении там, психопатологии. Вот смотрите, я сейчас зацитирую господина Аксенова. Он говорит о том, что, безусловно, отсутствие санкций создало бы для Крыма более благоприятные условия. Но это не прямой ущерб, а скорее утрачена возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами.
Если... Простите, другими доступными, это мы берем из российского бюджета бабки от нефтедолларов, да, я так понимаю?
Да. Тратим их, а потом говорим, а когда деньги закончились, говорили, знаете, те, что вы привезли нам на прошлой неделе, мы уже съели, поэтому пришлите нам еще новых таких деньжат. Ну, в общем, вот так. И закончил свою речь господин Аксенов такой фразой: впереди много работы.
Ну, конечно.
По освоению российских денег.
Ну уж кому-кому, а Сергею Аксенову точно после оккупации, аннексии Крыма стало намного лучше, потому что был никем, а тут внезапно в князи пробрался. Но, друзья, на самом деле не дремлет в Крыму не только Сергей Аксенов, там еще и не дремлет карантин и эпидемия. Хотя, как сказать, карантин там на самом деле снимают. Снимают в России.
По большому счету, даже карантина-то ведь не было на территории России и в оккупированном Крыму. Есть даже уже соответствующее решение Российского Верховного Суда, что, ребята, это не карантин, никакого форс-мажора. Вы не можете не платить налоги, да, там, не платить арендную плату. Это не карантин. Вам Путин что сказал? Это у вас выходные. А выходные, извините, это не карантин.
Более того, они так стремятся, вопреки здравому смыслу, там, например, не распечатывать нефтегазовую кубышку и не раздавать там бизнесу какой-то поддержки, что разрешают бизнесу работать даже в эпидемиологически опасной обстановке. И, например, туристов на полуострове уже ждут с 1 июля. Более того, вот как раз-таки зазывал, и выступает никто иной, как сам Сергей Аксенов. И он рассказал даже, какие развлечения на полуострове будут доступны для курортников, а какие все-таки, с какими пока еще повременят. Давайте послушаем.
Все, что на свежем воздухе, все будет доступно. Ну вот, наверное, будут только концертные залы, кинотеатры. Это то, куда не смогут попасть наши отдыхающие. Музеи точно так же все работают. Думаем, что нам удастся все это сорганизовать так, чтобы минимально получить количество зараженных на территории Республики Крым.
Ну, действительно, зачем идти в музей, зачем идти в кинотеатр, подвергая себе риску заразиться в киноконцертном зале? Куда правильнее пойти в музей, подвергнуть себе риску заразиться, соответственно, возле какой-нибудь экспозиции? Но, тем не менее, журналисты российских изданий, они приехали к Аксенову и говорят: слушайте, а как нам все-таки в Крыму будет с масочным режимом? И как вообще человека, который приехал на полуостров, заставить носить маску? Ну, у Сергея Аксенова нашелся и на этот вопрос ответ. Давайте послушаем.
Массовое скопление людей, в основном мы говорим сейчас о помещениях, внутри помещениях. На улицах носить маску не обязательно. Наша задача максимально проинформировать граждан о том, что ответственность в том числе на их поле находится. Штрафов нет. Ну, я считаю, что принудительными мерами добиться невозможно, только убеждением, в данном случае, с тем, чтобы человек сам понял, что эта мера безопасности нужна лично ему и его семье.
Прекрасно. Штрафами, говорит Сергей Аксенов, значит, никто не будет пугать людей, которые ходят по крымским улицам. А между тем, мы просто хотим напомнить, что гражданам Российской Федерации и жителям аннексированного Крыма суммарно за время вот так называемого карантина, который в России объявлен просто выходными днями, уже выписали штрафов почти на 1 миллиард рублей за нарушение...
Да, немало. Немало, да. Я должен сказать. Даже самим крымчанам выписали там больше миллиона рублей.
Да, да, да. И на себе это вот за нарушение так называемого режима самоизоляции и всего прочего. То есть, когда Сергей Аксенов говорит: да нет, ну штрафами мы пугать не будем. Ну, ребята, вы оглянитесь назад, что вы делали на протяжении последних трех месяцев, а потом трезво содрогнитесь.
Это российское государство, которое сейчас контролирует территорию оккупированного Крыма, там же всегда как? Вот есть бумажка, значит, нет вируса у тебя. То есть, вот, но это же государство бюрократ. Так вот, например, вот в Крым сейчас в санатории можно будет попасть только по справке. А если кто-то едет в крымский санаторий, из россиян нужно будет иметь три справки, три документа, да, курортную карту, подтверждающую отсутствие коронавируса документа, то есть какая-то справка, и сведения о санэпидокружении, то есть еще одна справка. Об этом сообщает телеканал 360. То есть смотри, получается, если ты едешь в санаторий, тебе нужно как минимум три документа. О том, что ты пока во время дороги едешь, и можешь как-то в поезде с кем-то поконтактировать и тоже заразиться, ну, как бы надо, наверное, еще четвертую справку от российских железных дорог. Но, видишь, значит, по словам исполнительного директора Российской ассоциации туризма Майи Ломидзе, туристов без документов могут завернуть в аэропорту. К тому же без справок заселиться в санаторий не получится. Эти учреждения несут уголовную ответственность за такие нарушения. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что если ты едешь в частный сектор, в Крым, если ты россиянин, едешь в частный сектор оккупированного Крыма, то никакие документы тебе не нужны. Подожди. И тебя не завернут в аэропорт.
Подожди. То есть, если я еду в медицинский санаторий, то мне нужны справки, а если я еду в частный сектор, то не нужны.
Не нужны, да. Вот так, ты все правильно понял.
Такой подставы медицинские санатории не ожидали на самом-то деле. А с другой стороны, ты же понимаешь, это же какой совершенно потрясающий источник коррупционных накоплений, потому что, условно говоря, ну, то есть, справки о санэпидокружении можно продавать, курортную карту можно продавать, документ, подтверждающий отсутствие у тебя коронавируса на момент выдачи, можно же продавать. Я просто представляю, это раньше, там, условно говоря, тарифные пакеты мобильных операторов продавали где-то на ЖД вокзале, а сейчас ты выходишь там на, как бы, соответственно, на авиавокзале, то есть, в аэропорту, и тебе сразу подбегают не таксисты, а как бы...
Справочки,
документики, тестики на коронавирус, так, подходим, разбираем. Это, конечно, потрясающе.
Вот ты вспомнил по поводу продажи этих стартовых пакетов нелегально, да, потому что напомню, что в России невозможно купить без паспорта, ну, точнее, возможно, но это будет так вот, скажем, из-под полы, ну, и на территории оккупированной России и Крыма точно. Но стало известно, что вот с 17 июля вырастут тарифы на роуминг в Крыму. Напомню нашим радиослушателям, может быть, кто-то не знает, но вот большие российские оператор мобильной связи, они с 2014 года и до 2020 года так и не удосужились зайти официально на территорию Крыма, и они работают там в роуминге. Так вот, значит, первым намерен повысить цены такой вот оператор, как Вымпелком, сообщает российское издание «Известия». Работает она под торговой маркой Билайн. И 17 июня оператор повышает стоимость исходящей минуты почти на 50 копеек, до 2,5 рублей.
То это есть, в процентах сколько примерно?
23%.
То есть на четверть. Ничего себе, подожди, они на четверть занесли тарифы? Ну, по сути, да.
Слушай. Ну, а надо же как-то вообще отрабатывать вообще путинскую прихоть по поводу захвата Крыма. Но в МТС, правда, сообщили, что не комментируют планы компании. В Мегафоне отказались от комментариев. Теле2 заявили, что не планируют повышать цены на роуминг Крыму. Ну, в общем, ладно, это все такое. Как бы это мелочи. На самом деле просто интересно, как за все платят крымчане. Не крымчане тут, а россияне. И они еще никак не могут понять до сих пор, спустя уже 6 лет после начала российской оккупации Крыма, почему падение их уровня жизни и каким образом оно связано с Крымом.
Ну, это вообще забавно. То есть, с одной стороны, Россия говорит, что мы, мол, отменяем международный роуминг на полуострове, а с другой стороны, просто взвинчивает цены на обычные звонки, тем самым компенсируя выпадающие расходы. Ну, то есть, условно говоря, мы вас будем бить палкой по спине в 2 раза меньше, но зато в 3 раза чаще будем по пяткам. Слушайте, вообще, на самом деле, это забавно.
Ну, слушай, спина будет меньше болеть, однозначно.
Не спиной единой, друзья. Да. Вот на Севастополе тоже готовятся по-своему к курортному сезону и ищут возможности повысить туристическую популярность региона. И там, например, чтобы вы понимали, на туристов, которые были на пляже, упал навес. И это все сфотографировали очевидцы на фото, видео. Потом в социальных сетях выложили и написали, что женщину везли на скорой с перебинтованной головой. Да, она шла своими ногами, но пострадала и так далее, и так далее. Но самое забавное в этом всем это то, как реагируют местные власти. Местные власти, они просто... В общем, там есть такой исполняющий обязанности городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. Он заявил, что ответственность за безопасность пребывания на пляже несут сами отдыхающие.
Логично. Слушай, но это вообще логично. Он вообще мог бы процитировать Владимира Владимировича Путина и сказать, что, знаете, Крым – это, во-первых, колыбель русского православия, во-вторых, это непотопляемый авианосец, то есть это военная база, но ни о каком пляже господин Путин не говорил. Поэтому, извините, кто ж купается на авианосце или в колыбели православия?
Если во время учебных стрельб ракета улетит не туда и упадет на пляж, и все погибнут, так извините.
Вам же сказали, что это авианосец, а никакой не пляж.
Он говорит... Кстати, пляж не эксплуатируется властями, говорит, с нас взятки гладкие. Вот если хотите находиться на этой территории, то сами несете ответственности. Мы сейчас проведем проверку. Ну, в общем, совершенно забавная история. В общем, безопасность, как бы спасение отдыхающих, говорится, в руках своих отдыхающих.
У меня есть еще одна новость из Севастополя. Там провели также исследование не только пляжей, но и самого моря. И вот заводделом биохимии моря Наталья Орехова, это МГИ, значит, она кандидат географических наук, она вообще сказала, что лучше не стоит купаться вообще в Севастополе, заниматься пляжным отдыхом.
А
процитирую. Значит, исследования севастопольских бухт, Круглая, Казачья, Балаклавская, показали, что они находятся в крайне негативном состоянии. Можно сказать, что с точки зрения здравого смысла не рекомендуется организовывать тут свой пляжный отдых. Лучше выбирать места малообитаемые.
Малообитаемые.
Да. Ну, то есть... Лучше она рекомендует те места, где поблизости нет судоходства, из-за которого на поверхность всплывают остатки нефтепродуктов, где нет предприятий, которые осуществляют аварийные сбросы моря и так далее. А напомню, что Севастополь, он по-прежнему, несмотря на все обещания российских чиновников, уже остается без очистных сооружений.
Да, дорогие друзья, но что ж делать, если власти сами не хотят обращать внимание на крымские проблемы, оккупационные власти, то приходится обращать внимание на эти проблемы крымскому пармезану, который вернется к вам буквально через пару минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
И снова здравствуйте, говорит вам программа «Крымский пармезан», которая бичует пороки, жжет глаголом, линчует деепричастием и вообще всяческим образом вглядывается на то, что происходит на территории аннексированного полуострова. Там, судя по всему, произошло страшное. Пока мы спали, там какой-то натовский десант захватил кабинеты крымских чиновников и заставил их выучить иностранные слова. И поэтому настоящие патриоты России, как, например, член Совета Федерации из оккупированного Крыма Сергей Цеков, бьют на сполох, так сказать. Они...
Набат – это, знаете, такое российское слово, русское слово есть, Павел. Сполох – это по-украински. Да.
Я-то как раз знаю, но это хороший тест на тех, кто слушает. В общем, друзья, да, там Сергей Цеков бьет тревогу, говорит, англицизмы прокрались в слова крымских чиновников и требуют от генпрокурора... На секундочку. Генпрокурора России Игоря Краснова проверить Российский комитет молодежной политики Крыма и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах. Послушайте, там цитата настолько прекрасна, что вот мне не надо ничего придумать, я вам просто процитирую. Пресс-служба сенатора, вот этого Сергея Цекова, который от Крыма заседает в Российском Совете Федерации, она вот что приводит. 6 июня, День русского языка, я познакомился с планом мероприятия по празднованию Дня России. И этот план начинался со слова «мэппинг», дальше было слово «селебрити», и дальше еще дюжина английских слов. И у меня возникает вопрос. Русский язык – это наша родина. У нас родина начинается со слова «мэппинг», возмущается сенатор в своем письме генпрокурору, ссылается на закон о государственном языке, спрашивает у силовиков, насколько плотно осуществляется контроль за соблюдением закона о госязыке и так далее, и так далее, и так далее. Господи! Ну и генпрокурору ничего не остается, как пообещать разобраться в ситуации, уведомить о результатах проверки. Ну то есть это просто какой-то, ну, то есть, вот совок умер, мы думали, там, 30 лет назад, а оказывается, он продолжал все это время жить в комсомольстве Сергея Цекове, который...
Ну, смотри, да, интересно, что вот он дальше пишет, что слово «мэппинг» – это простое русское слово, его стоит бы заменить простым русским словом «видеопроекция».
Да, простое русское слово «видеопроекция».
Видео
и проекция, да. Известное, так еще в 16-м веке на Руси говорили, говорит, вот давайте сделаем там, я не знаю, каким-нибудь польским интервентом видеопроекцию. Еще так там, знаешь, Юрий Долгорукий так говорил, понимаешь? Святой князь Владимир там в Киевской Руси говорил, давайте видеопроекцию устроим.
Проекцию сделаем. Я открываю просто словарь иностранных слов, русский словарь иностранных слов, и читаю там слово «проекция». Оно происходит от латинского слова «проектио» – бросание вперед вдаль. Поэтому как-то нехорошо получается у господина Цекова. Он хочет, чтобы вместо англицизмов, американизмов заполонило, значит, все латинизмы.
Ну,
а от латинизма, знаешь, там и скажет еще и католическую церковь всех заставит потом перейти.
Я бы, да.
Расколол господина Цекова.
У генпрокурора много работы, собственно. А потом Сергей Цеков будет писать: товарищи, произошла чудовищная ошибка. Друзья, еще пара важных новостей. Соответственно, в Российской Федерации готовится к голосованию к одобрению поправок Конституции, которая позволяет Владимиру Путину быть, по сути, всегда. И вот ему нужно закрепить свое вот это вот право на узурпацию трона тем, что его как бы вот благословили на это российские граждане, в том числе украинские граждане, которые живут на территории аннексированного Крыма. И там тоже готовится голосование по этим поправкам. И там в Севастополе вообще пошли дальше всех, сказали, давайте у нас любой отдыхающий, если нужно, будет голосовать по этим поправкам в Конституцию. Ну, это вообще...
Логично, в принципе, я считаю, что вот он как бы уже приехал в Крым, он уже как бы проголосовал, можно так это, ну, то есть вот приехал, расписался в момент заселения где-нибудь в санатории, в пансионат, все, в принципе, уже вы проголосовали.
Да вообще, купил железнодорожный билет, считай, поддержал. Я не знаю, заселился в отель, где-то. Считай, поддержал. Карты, я не знаю, купил мобильную карточку местного оператора, считай, поддержал. На пляж сходил, все благословил Владимира Путина, и как бы ты патриот, молодец, иди отдыхай. Но на самом деле, там они придумали действительно схему. что отдыхающий должен обратиться, подать заявку о голосовании. Процедура коротенькая, потом он получит этот талончик. Но не Севастополем единым. Саша, расскажите, как там в Крыму, соответственно...
В соседнем Крыму, да. Потому что напомню, что все-таки Севастополь с административной точки зрения, он не совсем Крым, он отдельный, значит, отдельный, ну, как сказать, отдельная территория, вот так вот, да. Ну, а в Крыму пошли немного дальше, там не только отдыхающих, видимо, с отдыхающими в этом году не очень много, хотя в Крыму напечатали уже 1,5 миллиона бюллетеней для участия вот в этом так называемом российском плебисците. И я вообще предполагаю, что в этом опросе достаточно было всего лишь одного вопроса. Вы не против, чтобы Владимир Путин правил вечно? И два варианта ответа. Да, не против. И второй вариант. Нет, не против. И, в принципе, этого было бы достаточно. Но, значит, продолжается вот это все действие, такая вот яркое шоу под названием общенародного волеизъявления. Так вот, в Крыму пошли дальше, и поскольку отдыхающих в Крыму сейчас немного, то решили, как можно, чтобы как можно большее количество местных людей попало в эти сети плебисцитаторов, и поэтому решили даже разрешить не только домашнее, надомное голосование, ну и также дворовое голосование. То есть будут ходить, знаешь, как вот на ярмарках там в Средневековье, такие вот, ну, сеятели, не знаю, разбрасывали этих прокламаций. И будут, можно будет просто проголосовать, даже никуда не выходя со своего двора. Вот сидишь, пьешь пивас, например, да, и тебе будут приходить и говорить, хочешь проголосовать за Путина?
Вот. Так, ну, угрожающе, хочешь проголосовать?
Да, и ты, в принципе, можешь будешь, тебе достаточно будет просто даже какой-то жест, наверное, показать. Не просто там поставить какую-то свою подпись, а можно просто будет там, ну не знаю, там головой кивнуть или там показать какой-нибудь приличный жест, он все равно, наверное, будет засчитан как голосование «за».
Слушай, там вообще забавно, как рекламируют эти поправки в Конституцию. То есть никто же не говорит о том, что поправки в Конституцию нужны для того, чтобы Владимир Путин обнулил свои предыдущие президентские сроки и имел возможность избраться еще два раза. Они говорят, что поправки к Конституции, там брошюры целые распространяют в Симферополе по почтовым ящикам, бросают. И в этих брошюрах написано, что поправки нужны для, цитирую, сохранения семейных ценностей. Это важно. Защиты труда человека.
Подождите, это про Путина? Сохранение семейных ценностей.
Ну, Путин, на секундочку, разведенный человек, поэтому как бы не очень из него хранитель семейных ценностей. Вот. И нужны, оказывается, эти поправки для доступной и качественной медицины каждому. Я думаю, что...
А без этих поправок о том, что у Путина обнуляются сроки, это никак.
Да? Я считаю, что на самом деле все написано правильно. Просто нужно в каждом случае добавить ключевое слово. Поправки в Конституцию нужны для сохранения семейных ценностей Владимира Путина, защиты труда Владимира Путина и доступной и качественной медицины для Владимира Путина. Ну и все, как бы все стало на свои места. Зачем же они лукавят и как бы убрали? Но там на самом деле журналисты Крым Реалии даже узнали у жителей полуострова, что... Те думают о поправках к Конституции Российской Федерации. Давайте послушаем.
Важны это поправка о приоритете национального законодательства над иностранным. Поправка, наверное, о защите русского языка.
Ну, я за то, чтобы за. Чтобы Путин был президентом. Просто он и все. Больше никого не вижу на должности.
Отрицательно. Потому что засиживаются. Вы не заметили тенденцию, что с каждым годом сейчас стало все хуже и хуже.
Резко отрицательно отношусь. Потому что власть должна меняться, иначе будет застой.
Нет, я считаю, меняться. Всегда дорогу надо давать молодым, чтобы новое мышление, новое... Я считаю, хватит уже, сколько лет нужно.
Поправка сроков обнуления здесь спорно, да? У меня очень такое двоякое мнение. Может да, может нет.
А вот чувствуется, что все-таки крымчане прожили очень долгое время в Украине, под украинскими флагами и в рамках украинской политической реальности. И когда они повторяют, вот надо менять власть, чтобы молодым дорогу, потому что сменяемость власти, мол, это вменяемость власти и так далее, и так далее. Ребята все-таки не до конца, мне кажется, поняли, в какую страну они попали и в какой реальности последние 6 лет вынуждены жить.
Да, и что в монархии, обычно монарх, он только меняется другим монархом, но только в случае смерти предыдущего монарха, вряд ли, чтобы так произошло, но как-то демократическое избрание нового монарха.
Монархия – ценность Российской Федерации, но не единственная, если читать российских чиновников. Расскажете, да. Саш?
А что мне рассказать?
А я про Николая Патрушева вообще хотел рассказать.
Ну, тогда лучше вы рассказываете.
Да. Ой, Николай Патрушев — это вообще мой любимый персонаж. Это человек, глава Совета Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, генерал армии, герой России, и он постоянно любит рассказывать какие-то небылицы. Вот, например, я помню, в 2015 году у него был большой текст, где он рассказывал о том, что мы все же помним, как Мадлен Олбрайт призывала забрать у России Сибирь и Дальний Восток. Когда журналисты полезли проверять эту цитату, оказалось, что, ну, разумеется, Мадлен Олбрайт никогда не призывала забрать у России Сибирь и Дальний Восток, а весь этот фейк родился из какой-то бульварной газеты 2005 года, которая опубликовала интервью с человеком, которого представила как генерал-майора КГБ, который заявил, что в КГБ были подразделения экстрасенсов, задачей которых было подключаться к подсознанию западных политиков. И вот, мол, когда...
Мадлен, в том числе Олбрайт.
Да, и вот когда, мол, советские экстрасенсы подключились к подсознанию Мадлен Олбрайт, то прочли там генетическую ненависть к славянству и стремление забрать у России Сибирь и Дальний Восток.
Прошло и про бомбежки Воронежа, да, тоже там было, как бы.
А потом проходит 10 лет, и это абсолютно на голубом глазу, на полном серьезе повторяет, на секундочку, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, генерал армии Николай Патрушев, человек, причастный к принятию решений по применению ядерного оружия. Так вот, я думал, что самый большой у него вот, такой скандал этот будет в 2015-м, но нет, он... написал в статью «Нужны ли России универсальные ценности для российской газеты?». И он заявил...
Это про доллары или про что?
Ну, понимаешь, у него как бы он разделяет западные ценности. Он с Запада доллары готов получать, а демократию, права человека, свободу слова и уважение ко всем вне зависимости от их доходов, вот как бы, наверное, отвергает. Потому что он заявил, что попытки стандартизировать российские ценности под универсальные, так называемые общечеловеческие, я так понимаю, являются проявлением агрессии. И как говорит как раз о том, что надо противопоставлять, значит, ценности российские, которые, вот, как известно, социально-консервативные, базовые, семейные и так далее, и западные. И он говорит вообще, он забавно, он как бы на этот шампур под названием «ценности» нанизал все. Он говорит, вот смотрите, Запад, говорит, критикует нас за попытку внести поправки к Конституции, которые позволяют Владимиру Путину быть бессрочным президентом, по большому счету, ну там до 2036 года уж точно сидеть в президентском кресле. Так говорит, это попытка, значит, Запада не только вот нас раскритиковать за Конституцию, но умолить нашу ценность победы во Второй мировой войне, соответственно, сфальсифицировать мировую отечественную историю и нанести удар по традиционным ценностям. То есть Запад может говорить: ребята, что ж вы делаете? Зачем вы же себе палец отрезаете? Не смейте наши традиционные ценности трогать. Ребята, зачем вы едите навоз? Это наши традиционные ценности, не смейте нас за это критиковать. Удивительная формула, удивительный Николай Патрушев, удивительный секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Его комментировать только портить.
Да, мы не будем его комментировать. Знаешь, вот нам, скорее всего, будет что прокомментировать, потому что, скорее всего, еще после 1 июля ожидается будет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Это уже после голосования по поправкам.
Да, да, да. Она должна состояться после голосования по поправкам в Конституцию России. Представляешь, он выходит и говорит: ребят, я устал, я ухожу.
Да,
скорее всего, нет. Значит, это будет, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми.
Но они ее специально, я так перенесли на период после голосования по праву Конституции, когда он уже, соответственно, сейчас как бы царь безнародного одобрения, а потом к народу выйдет царь, которому народ прокричал «Люба!».
Вот. То есть ты хочешь сказать, что если как-то россияне проголосуют, и жители оккупированного Крыма проголосуют как-то против, да, он не выйдет и скажет, что вы проголосовали против, поэтому...
Могут голосовать как угодно, важно, как посчитают. Программа «Крымский пармезан» вернется к вам буквально через пару минут.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Дорогие друзья, это снова программа «Крымский пармезан», которая сегодня в составе Александра Янковского и Павла Казарина продолжает вам рассказывать то, что бы вы никогда не узнали, а именно жизнь аннексированного полуострова во всех его красках и в цитатах.
Я считаю, что на этой неделе, вот опять-таки отличился Сергей Аксенов в Крыму, он своими душевными терзаниями. Он,
по поводу чего терзается?
Он терзается по поводу вообще... Я подозреваю, что он терзается по поводу... Никак не может понять, кто же победил во Второй мировой войне. Потому что он то отменяет парад победы, то снова его вводит, то снова отменяет, то снова вводит. И это, знаешь, мне уже кажется, заставляет задуматься, а на своем ли месте господин Аксенов вот, с точки зрения Москвы.
Так, если, давай рассказывай, что там вообще был. Произошло в истории меня прошло.
Дело в том, что 24 июня в России... В оккупированном Крыму проведут, ну, планируют, по крайней мере, провести военные парады, приуроченные 75-летию победы во Второй мировой войне. Ну, над нацизмом, да, так вот, если правильно сказать. А потому что Вторая мировая война, она закончилась в сентябре 1945 года. А на полуострове эти парады пройдут в Севастополе, Симферополе и Керчи. Но из-за роста числа заболевших коронавирусом Сергей Аксенов решил отменить проведение парада. Он сказал, что не будет проводить парад, ну, потому что растет количество заболевших. Но спустя пару часов он передумал.
Да,
важное заявление. Важное заявление, цитирую. «Я никогда не меняю своих решений», сказал Сергей Аксенов.
Но поменял.
Да. Но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны России, Роспотребнадзором, здесь все риски, с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в Симферополе состоится. Вот так вот.
Ну, то есть, так решил Аксенов. Выходит Аксенов и говорит, парада не будет. Ему в этот момент звонок на мобильный, он такой берет, такой, да, 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 парад будет.
Будет, не будет, парада не будет, никогда не будет, его никогда не будет отменяться, я хотел сказать, сказал господин Аксенов. Но очень интересно, я смотрю на фотографии, на то видео, которое снимают очевидцы этих Симферополя, Севастополя, представь, да, раскаленные улицы, и по ним сейчас ездят на репетициях танки, ну и спрашивается, зачем это делать, которые своими гусеницами просто-напросто шкрябают асфальт. И люди спрашивают вообще, это же означает, что теперь за их деньги, за их же налоги теперь будут ремонтировать это, делать новый слой асфальта.
Слушай, но самое главное, это вот история про то, что мы кинотеатры отрывать не будем, массовые мероприятия проводить не станем, но тем не менее будем проводить парад. Я просто хочу напомнить, Россия в мире является среди всех стран на третьем месте по количеству заболевших. Это 570 примерно тысяч заболевших коронавирусом, и там каждый день до 8 тысяч прибавляется. Умерло, соответственно, в России тоже почти 8 тысяч человек. И я повторюсь, вот на первом месте США по количеству заболевших, на втором месте Бразилия, на третьем месте Россия. И при этом массовые мероприятия в виде парадов, соответственно, каких-то празднеств одновременно, там, в июне, когда Россия еще на свое плато не вышла. Ну, это как-то очень странно. Это вообще так ли должна выглядеть забота о человеке?
Но знаешь, мне бы еще более странным кажется, это как в Севастополе отметили другой праздник, 30-летие МЧС России.
Ну-ка.
Там взяли просто-напросто и утопили флаг с символикой 30 лет МЧС России в море.
Блин,
на глубине 30
было?
Метров. Подожди. Да, чтобы не всплыл, его привязали к земле там.
Ермак Тимофеевич Княжну, так кажется.
Да, значит, пресс-служба говорит, что место установки, самая южная точка Крымского полуострова, мыс Сарыч. Значит, отметили, что расстояние от места установки флага до центра Симферополя 30 километров. Это чтобы вот туристы, наверное, смотрели там, да? Под водой. Да. Оказывается, от Камчатки до Калининграда спасатели разворачивают праздничные флаги, оставляя след в истории развития чрезвычайного ведомства. А теперь и Крымский полуостров увенчан символичным знаком.
Слушай, ну это потрясающе. Ты как бы вывозишь куда-то камень, привязываешь к нему флаг, топишь, потом объявляешь, что это специальные водолазы, установили его там, знаешь, что никто проверять не станет, и после этого еще списываешь на это какую-то энную сумму денег.
Несколько миллиардов рублей.
Ой, слушай, ну это, конечно, потрясающая история. Вода. Вода.
Давай, если... да, про воду. Да. Не про соленую, а про пресную.
Да, если, ну, потому что пресной воды все меньше, не знаю, как там с соленой, потому что, ну, вы же все помните, что после аннексии полуострова в 2014 году перестали поставлять воду на территорию Крыма по Северокрымскому каналу. И вот сейчас власти, которые столкнулись с реальной проблемой на 6-й год существования Крыма в условиях аннексии, они вот почвы засаливаются, сельское хозяйство сворачиваются. И вот там подконтрольной России министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев заявил о том, что к Симферополю тянут еще один водовод из Ивановского водозабора. Грозится, что, вот, соответственно, симферопольцев и жителей близлежащих сел этот водовод сможет напоить 5-10 тысячами кубометров воды в сутки. Господи, зачем я залез в эти сложные словесные формулы?
Ну, говорит... Ты знаешь, я подозреваю, что эта вот вода, о которой они говорят, которая будет поставляться 55 тысяч кубометров в сутки, это приблизительно как история с мостом через Керченский пролив, который вот на протяжении 5 лет крымчанам рассказывали о том, что почему цены выше в Крыму, чем в соседней России, потому что вот моста еще нет. Потом в 2018 году движение по мосту было открыто, но цены не упали. Снова крымчане стали жаловаться. Им говорят, ну подождите, вот сейчас железнодорожное движение откроется, тогда вот все нормализуется, станет ниже цены. Потом открылось железнодорожное движение, а крымчане снова жалуются, что цены все равно все больше и больше. Ну говорят, ну подождите еще. Чего? Правда, теперь уже неизвестно, чего ждать, потому что Путин говорит, а вообще в Крыму цены ниже, чем уже в соседнем, например, в Краснодарском крае. Они, знаешь, не верить Путину, это вот, ну, надо делать что-то одно, либо верить Путину, либо своим глазам. Ну, подожди, когда вообще останавливало это людей от веры в Путина?
Ну, тех, кто особенно в Крыму успел ему присягнуть, вряд ли когда-либо, потому что, знаешь, нет ничего страшнее неофита, который во что-то уверовал и теперь заставляет верить других. Но это вообще удивительно, потому что, с одной стороны, в Крыму дефицит пресной воды, а с другой стороны, местные деятели ходят и говорят, ну, знаете, а вот нам вот как бы вода из Днепра вот по Северо-Крымскому каналу, она вообще не нужна. Она, говорит, вредная. Там есть такой руководитель ООО «Энергосталь-проект» по имени Валентин Кульченко. И он говорил, что, вы знаете, вода в Крыму, когда вот по Северо-Крымскому, она же будет грязная, потому что промышленные предприятия Украины, они же туда в Днепр сточные воды сбрасывают, поэтому там нельзя ее пить. Короче, давайте его послушаем прямую речь.
Тут надо сказать, что вот 50 лет днепровская вода использовалась. По данным 2013 года, примерно 1,3 миллиарда поступало воды днепровской, из которых 700 миллионов терялось, то есть уходило в подземные воды. При этом 20% этой воды – это сточные воды промышленных предприятий Украины. И это значит, вода очищается, безусловно, там, но это же загрязняется подземные горизонты.
В общем... Ну, мне кажется, он знаешь, он вообще такой человек, он просто подтверждает мнение другого выдающегося ученого, господина Константинова. Тот тоже говорил, что днепровская вода не только не полезна, она еще и вредна, потому что, ну, во-первых, там вся Украина туда, по его мнению, да, как бы просто сливает в Днепр очистные воды, стоки эти все. И потом вообще неизвестно, что туда, какой порошок могут насыпать.
Там есть еще один, соответственно, человек, там в местном университете работает, зовут его Геннадий Самохин. Он говорит, что мы, говорит, в чем проблема? У нас же до Северо-Крымского канала были свои, говорит, автохтонные способы добычи воды, и мы просто о них забыли. Надо их вспомнить. Ну, я могу напомнить сбор дождевой воды, я не знаю, там талый снег, там как-то можно топить. Он знаешь, что говорит? Он говорит, мы же забыли, как до Северо-Крымского канала, откуда мы воду брали. Мы брали ее из колодцев. Мы деньги, говорит, из тумбочки брали, понимаешь? Вот что вы переживаете? Нужно просто снова поставить тумбочку, в которой будут деньги, открываешь, там деньги. В чем проблема?
Я думаю, проблема в том, что этот человек, который называет себя ученым географического факультета университета имени Вернадского, Геннадий Самохин, он, наверное, забыл немножко и о том, о водопользовании, сколько людям надо было воды там 100 лет назад, и сколько человеку, среднему человеку требуется сегодня, и вообще, что, сколько требуется воды. То есть не было ни посудомоечных машин, да, не было ни традиции там ежедневных ванн, например.
Да, население выросло просто.
Население выросло в несколько раз за все это время. И говорить о том, что...
Промышленное предприятие, опять же.
Берите воду из колодца, но это просто фантастика. Такой уровень мышления для ученых.
Ладно, можно давай еще, можно еще более... я не знаю, какие-нибудь земледелия по образцам, не знаю, там, 13 века.
Подсечно как-то.
Огневое.
Земледелие. То есть выжигать лес вначале, а потом, значит, там засеивать, а на следующий год идти к следующему лесу. Но это, кстати, в Севастополе так делают. Правда, там не обрабатывают землю, там просто вырубают лес и строят дома для офицеров Черноморского флота соседней России. Ладно.
Радостные новости. Да. Расскажи мне каких-нибудь радостных новостей.
Но я, да, хорошо.
Давай я.
Давай я.
Есть у нас радостная новость. Известны победители конкурса на лучший клип к песне о Симферополе. Но самое прекрасное в этой новости то, что песню написала не кто-то, а совершенно случайный человек. Вот просто вот взяла, отправила текст на конкурс, и он победил. И не важно.
Можно я угадаю?
Давай.
Это, значит, обладательница ордена княгини Ольги третьей степени, обладательница звания заслуженный юрист Украины, обладательница знака отличия Конституционного суда Украины, обладательница почетной грамоты Кабинета министров Украины, а также, значит, медали за верность долгу, это уже крымская медаль, которую она получила в 2015 году, а ныне это сенатор соседней России из оккупированного Крыма. Я правильно понимаю, да?
Все правильно. Вот абсолютно случайно написала песню, отправила на конкурс для лучшей песни о Симферополе, и внезапно эта песня вот там победила, а теперь еще сейчас конкурс на лучший клип. Ну, в общем...
И зовут ее Ольга Кавитиди.
Абсолютно точно. Давайте вообще послушаем кусочек из этой замечательной песни.
Я Симферополь, город мой, люблю. О нем с душою тихо говорю. Журчание фонтанов, цветение платанов, таким тебя я в сердце берегу.
Говорю, берегу фонтанов платанов. Вот, между прочим, очень уверенная заявка на победу в каком-нибудь литературном конкурсе.
Нобелевская премия, я полагаю. Я полагаю, что не менее чем Нобелевская премия, потому что вот сейчас победителями конкурса на лучший клип стали два человека, которых определило жюри конкурса, в который вошли также министр культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская и народный артист соседней России Владимир Винокур. Победителями, правда, стали дети. Они получили денежные сертификаты, говорят, на сумму в 50 тысяч рублей, и трое обладателей гран-при сертификаты на 30 тысяч рублей. Но ты знаешь, более было изощренно, если бы их на эти деньги выдали бы просто-напросто видеозаписи или текстовые сборники Ольги Кавитиди.
У нас, ты знаешь, я очень хочу, у нас остается минута, но чтобы вы понимали весь масштаб таланта Ольги Кавитиди, я хочу, чтобы вы послушали еще одну песню, которую она написала, ее неуемный талант, на этот раз песня о Ялте. Давайте послушаем.
Ялта, праздник, да Ялта, счастье, мой город, радость, моя любовь. Открытым небом уйдут ненастья, кто раз приехал, вернется вновь.
Я так просто представляю, как во всех караоке на набережной Ялты теперь эту песню будут петь, заказывать во всех ресторанах и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, но вот графоманство, оно на самом деле непобедимо. Если бы Ольге Кавитиди кто-то об этом намекнул, возможно, в мире бы было чуть меньше энтропии. Хотя, я повторюсь, моя любимая история про Ольгу Кавитиди, это когда она предложила учредить День верности присяге. Тот самый человек, который изменил присяге, предложил в России сделать такой праздник. Это прямо праздник Брута, вот, и праздник Брута и Иуды. Друзья, это был Крымский пармезан. Берегите себя. Услышимся через неделю.